Ну, вы сказали, что о новомучениках, да, и исповедниках российских. Это сегодня день такой сегодня. Ну, вообще-то, может быть, это и было бы одним из главных таких вопросов, о которых стоило бы подумать, поскольку здесь мы обычно, когда вспоминаем, то говорим: «И за что же, Господи? И такие святые хорошие люди, и так они жестоко пострадали, и это безбожная и богоборческая власть», и так далее. Это обычно, правда же. Знаешь, какие же негодяи, что сделали? И прям совсем забываем. А Бог где? А в чем дело? Почему такое случилось? Христос говорит, что волос с головы не падет без воли Божией. А здесь такие ужасы, вплоть до того, что связывали с трупом, с разлагающимся людей. Уж не говорю, там топили, расстреливали и мучили. Что это, в чем причина? Что случилось? Вы знаете, очень любопытно, что во всех тех, я бы сказал, исследованиях исторических, богословских, исторических, я не говорю о светских, там, но даже в церковных исследованиях, то обычно рассматривается это событие не, как мне кажется, не с промыслительной точки зрения, не с религиозной точки зрения, а исключительно с той, которую мы называем мирской. Это заговоры, это политические события, это предательство, да, это глупые люди и так далее. А все-таки действительно вопрос-то по существу, как это могло случиться? Мы привыкли к тому, что Россия была православной державой, православный царь, православная церковь. Сколько монастырей, сколько храмов, духовных школ, священнослужителей, монашествующих. И вдруг такое. Почему? Вы когда-нибудь, интересно, так видели, почему, как это объясняется? С точки зрения того, что без воли Божией даже и волос с головы человека не пойдет. Что ж это за воля Божия такая? Ну, правда же интересно, как? О, если бы это было просто интересно. Это не интересно, а это просто вопрос, который стоит, знаете ли, вот как, я не знаю, как гигант, который, по-моему, должен закрыть все прочие даже вопросы. Как-то однажды в Византии в VI столетии произошло очередное, скажем, ужасное событие. В Византии бывали перевороты государственные, но, правда, они носили не такой характер, как у нас, это была революция 17-го года. Там были в основном дворцовые перевороты. Просто свергался один император, и на его место становился другой. И вот в то время один случился из таких переворотов. Захватил власть главнокомандующий одной из военных крупных частей. Но человек, как по описанию историков, захвативший власть, это был очень жестокий человек, ну, то, что мы говорим, бесчеловечный. Он подверг таким казням императорскую семью и все его окружение, и очень многих видных людей. Подверглись казни и многие представители власти. И вот один монах, пустынник, человек святой жизни, был потрясен происходящими событиями. И он не просто задумался вот так, как мы с вами задумались, и спокойненько ляжем поспим. Поужинаем и поспим. «Ах, Господи, как!» и храпляши. Нет. Это человек, у которого была богатая душа, богатое сердце. Он страдал. Этот монах, вопреки, так сказать, нашему привычному образу жизни, молился всю ночь, молился со слезами, это с болью сердца. И, как это действительно бывает иногда, Бог открыл ему. Что происходит? Причем открыл странными словами. Словами, от которых сначала он не знал даже, что делать. Ему вдруг, неожиданно, отчетливо прозвучал голос. «Искал худшего, но не нашел». И замолк. Монах стал пораженный. Кого же худшего можно найти, чем этот изверг, который подверг бесчеловечным мучениям очень многих, и вдруг искал худшего, но не нашел. Потом подумал и понял. Понял и стал каяться перед Богом. Что я вижу? Как же у Шекспира, знаете, есть одна сонета, где там такие строки. «Глазам открыто тело лишь одно, но душу ему видеть не дано». И точно, мы смотрим. Ах, сколько церквей! Ах, сколько батюшек, матушек! Ах, сколько золотых куполов! Ну, православие просто невероятное! Открыто тело лишь одно, а душу? Если бы мы обратились к тому, что писали выдающиеся святые, выдающиеся мыслители, философы, литераторы 19-го хотя бы века, я говорю, даже 19-го, вы знаете, что бы? Мы бы, наверное, сжались бы даже. Писали о состоянии православной веры в нашей интеллигенции почти безверная, нашей аристократии прозападная, наш народ – обычаи. Каждый чиновник обязан был принести справку в свое учреждение, что один раз он исповедовался и причащался в году, иначе его могли бы уволить. Он обязан был, вы слышите, исповедоваться и причаститься. Но если не хочется, ну, можешь, батюшка, какой-нибудь купить. Ну, батюшка, я вам, а вы мне справочку. Ну, пожалуйста, в чем дело? Ну, вы не подумайте, что я слишком, может быть, утрирую. На самом деле были, конечно, верующие люди, были святые люди, были, но дух народа складывается не из отдельных единичек этих святых людей, а основное направление жизни, духовной жизни, было вот таковым. Вот сейчас празднуется как раз будет год святителя Феофана, затворника, и он что писал? «Еще поколение два, и православие у нас не останется». Мы об этом молчим. Это кто писал? Что? Враг церкви, да? Человек, ничего не понимающий, да? Ничего не знающий? Вы только почитайте, что пишет святитель Игнатий Брянчанин о состоянии монашества. Боже мой, лучше не читайте. О состоянии народа. Иоанн Кронштадтский, праведник, что писал? «Мое сердце обливается кровью и слезами, когда я вижу, что происходит с нашим народом. Он совсем уходит от православия». Сам император на могилу Льва Толстого посылает букет цветов. Кому? кого отлучили от церкви. Понимаете, что происходит? Вот перед лицом вот такой картины, наверное, вы немножко мы посмотрим иначе и скажем, что все эти политические события, все эти интриги, все эти шпионы и агенты, все это безумие, может быть, руководители и так далее, все это, оказывается, было ничем иным, как только инструментом, которым совершалась божественная воля в полном соответствии с духовным состоянием нашей матушки России. Не случайно и не по злой воле отдельных лиц все это происходило. Неужели вы думаете, они сильнее Бога, эти злые люди? Что это такое? Это кто может только сказать? Только неверующий человек. Надо помнить одно, что все, что происходит в нашей жизни, это происходит не потому, что какие-то люди что-то хотят сделать. Первое. Второе. Не потому, что Бог подумал и решил, нет, пожалуй, сейчас я накажу их, этих неразумных, безумных, этих греховодников. Нет. И это нет, а происходит по другой совсем причине. Бог есть врач. Врач не спрашивает, когда к нему в больницу привозят искалеченного человека. Кто он, бандит или жертва бандита? Что он делает? Лечит. Лечит. Все действия Божии являются ничем иным, как действиями вот этого премудрого, любвеобильного врача. А болезни могут быть разными. Если бы инопланетянин посмотрел, то он бы ничего не понял. Вернее, то, что он понял, мы просто улыбнулись. Потому что он бы с изумлением бы увидел, как врач одного человека вдруг посылают на курорт, на прекрасный курорт. Скажет, ну, угодил ему человек-то как. Наверное, дал ему что-нибудь или что-то, да. А другого приказывает немедленно раздеть полностью и начинает резать ножом. Боже мой, какой изверг! Ну, наверное, насолил ему этот человек. Да, наверное, что-то уж, не знаю, что сделал. Какой-то преступник или что такое. Это инопланетянин сказал бы. А мы-то знаем. У первого туберкулез легких. Ему верно надо. Хорошие условия. Хвойный лес. Питание и так далее. А у второго острый аппендицит. Немедленно резать, пока не поздно. Пока не прорвался этот аппендикс. И не началось что в организме. Вот, оказывается, где корень, где ответ всех происходящих событий. Врач наказывает, когда режет, да?
Нет.
Врач награждает, да, когда на курорт посылает? Нет. А мы как думаем? Вот у соседа дом сгорел? Ясно, ему так и надо. Негодяй и вор. Паршивец. А у меня-то, слава тебе, Господи, домик цел. Значит, я праведник. Поздравляем глупышку. А ведь мы сплошь и рядом только. Бог наказал. Да. Бог наградил. Бог врач, еще раз. Какой врач? Премудрый, то есть видящий душу человека и любвеобильный. То есть, который не сделает ни на одну йоту чего-нибудь больше, не принесет больших страданий ни одному человеку, тем более народу. Он будет только одно делать, создаст максимально лучшие условия для того, чтобы... Вот угадайте, чтобы... Не посмотрит ли человек на себя, Да чего же я хорош? Не тронь меня, а то вонь пойдет. Не увидит ли человек себя наконец? Не поймет ли он наконец себя, кто я есть? Не задумается ли над тем, в каком, как я живу? Причем это относится? Не думайте только к тому, кто попадает в трагические ситуации. Нет, нет. Также и к этому богатейшему человеку. И богатейший скажет, да зачем мне это все нужно? Что у меня, 33 желудка, что ли? Или что? Зачем это? Дамоклов меч висит над головой каждого человека. Помните Дамоклов? Это миф о Дамокле. Ну, когда один завидовал царю очень, что он так живет богато, что он располагает властью, ему все почести, а царь был очень умный. И однажды устроил пир, пригласил всю знать и этого завистника посадил на свой трон. И сказал ему, ты сегодня царь, ты обладаешь полнотой власти. И всего только одна мелочь, которая могла мешать над головой его, над троном, на тонком волосе был подвешен меч, острым прямо над головой. Дрожало от напряжения этот волос. Дамоклов оборачиваясь, в ужасе смотрит. В любой момент он может оборваться и вонзиться своим острым в голову. А царь спрашивает, Дамокл, что с тобой? Ешь, пей, веселись. Ты смотри, какой пир. Все кланяются перед тобой. Ты богач. А Дамокл в ужасе только оглядывается. И богатый человек, Бог дает богатому, чтобы подумал, какой смысл в этом. Бог посылает, что человек страдает, чтобы подумал, в конце концов, что я делаю. Есть один духовный закон, который непререкаем, как любой закон природы. Вот ученые открывают закон, и все говорят, о, открыл закон, открыл таблицу Менделеева. Да, закон тяготения. Первый, второй, третий закон Ньютона и так далее. Да. Законы что? Они существуют все и никуда. И ничего ты не сделаешь. Это природа, закон природы. Точно так же, но в еще даже гораздо более сильной степени существуют духовные законы жизни. К сожалению, люди смотрят только на кожу. На внешние физические законы, ищут экономические законы, ищут исторические законы развития, спорят между собой. Но меньше всего кто думает о духовных законах жизни, а они столь же незыблемы, как и природные. И вот один из этих законов гласит так – дух творит себе формы. Каков дух в человеке, в народе, таковы будут и формы. Что за таковые формы? То есть духовное состояние человека определяет весь характер его жизни, поведения и всех тех обстоятельств, в которые даже он попадает. Ибо дух первичен, а не материя, как пытались убедить наш народ в течение вот 70 лет марксизма-ленинизма в нашей стране. Дух первичен, дух определяет все, а не материя, а не внешние обстоятельства как таковые. Вся наша внешняя жизнь является ничем иным, как следствием нашего духовного состояния. Это очень легко даже понять. Один из преподобных, Марк Подвижник, например, говорит, не хочешь скорбей, да? Не хочешь? Не хочу. Не греши. А, не греши. Что такое грех? Грех – это есть нарушение законов наших духовной жизни. И не только духовной, даже и физической жизни. Возьмите пьянство, наркомания. Это даже что такое? Нарушение законов даже нашего организма. Обжорство. Господи, это тут и говорить нечего. Все грешны. Все грешны. Как Иоанн Лесничек и написал одно слово. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Замечательно. Но лучше не придумаешь. Все грешны. Да. Так вот, оказывается, что такое грех? Грех – это нарушение нормального моего состояния. То есть это грех есть не что иное, как рана, рана, которую я себе наношу. Кто? Я сам. Я сам. Не кто-нибудь, а я. Вот что такое, оказывается, грех. Ой, как важно это понять. Да, ну, Господь простит. Ну, хорошо, Господь простит. Господь сказал, не ходи по гвоздям. Интересно, кто-то, наступив на гвоздь, пойдет дальше тоже по гвоздям или нет? Не отскочит ли? Не завопит ли? Ах, ой! А то иногда так ведь. Ну, теперь уже все равно. Найдите такого человека, который, наступив на гвоздь и дальше увидев, скажет, ну, теперь все равно пойду по гвоздям. Ну-ка, покажите мне такого человека. Любопытно. Когда касается тела, ой, как хорошо мы это понимаем. Обжегшись на молоке, начинаем на воду дуть. Как только касается бессмертной души, так мы, да Бог простит, Бог милостив. Видите, как ловко. Какое смирение у нас замечательное. Бог простит, да. Прямо в рай только нас можно помещать с таким смирением. Нет, грех есть рана. Грех. Заповеди что такое? Божественные заповеди. Это есть не что иное, как предупреждение Божие человеку, которое заключается в чем? Человек. Это Бог говорит. Ради Бога! Не поступай вот так. Не вреди себе. Тебе же больно будет. Ты будешь очень страдать. Ты будешь болеть. Ты можешь умереть. Вот что такое заповеди-то. Заповеди Божии, я говорю. Есть некая разница между заповедями Божьими и установлениями многими церковными. Есть разница. Первое и главное – заповеди Божии – это предупреждение Божие каждому человеку о том, чтобы не делай себе раны, не вреди себе, пожалуйста. Ты будешь страдать. Кто так предупреждает? Любовь. Любовь так предупреждает. Не делай, ты страдать будешь. Слышишь, оказывается, что такое заповеди? Это не закон юридический. Вот сейчас ты так поступишь, тебя под суд сейчас и в тюрьму. Или такой тебе штраф. А улизнул – и все проскочило. Нет, оказывается, грех – это не этот закон, нарушая внешний какой-то Божий закон, который Бог издал, и вот теперь надо исполнять, не исполнил. Ну, за это накажет. Повторяю, Бог – врач. Я, нарушая это, себе делаю рану, а Бог стоит рядом. Врач стоит рядом и ждет, не обратится ли человек к нему. И скажет, помогите, пожалуйста. Это обращение в чем заключается? Замечательный пример нам приводит праведный Иоанн Кронштадтский в своих предсмертных дневниках, когда он пишет: «Опять я разозлился на эту, опоздала она, из-за нее ждали, сколько времени пароход не отходил, а она там где-то такое». И потом: «Ой, прости меня, Господи, да что же я такой? Такой я несдержанный. Господи, прости меня». Опять я подтщеславился, опять я осудил. И обратите внимание, каждый раз в своем дневнике, когда он пишет об этих своих грехах, что он делает, сразу пишет: «Ой, и обратился я к Богу моему! От всей души прости меня, Господи, кто я, кто же я, оказывается, такой?» И говорит, «И опять пространство появилось в душе моей, освобождает Бог, да, кающегося человека». Вот это очень важно понять, что нарушение заповеди – это есть не нарушение какого-то извне Бога данного закона, который можно и обойти, постараться, или «да милости Бог простит», да нет. Нарушение заповеди – это грех, а грех есть рана, которую я себе делаю. Взял и молотком дал себе по пальцу. Ох, как здорово, правда? Ну, теперь уж все равно, давай по всем пальцам буду бить, да? Ну, замечательно, да чего ж я умный? Умнее не придумаешь даже. Вот, оказывается, какова ситуация. Я думаю, теперь, может быть, мы поймем и то, что происходило вот сегодня, в день, когда мы вспоминаем. Сколько пострадавших, Боже мой! Церковь обозначила совсем небольшое число еще только тех людей, и священников, и монахов, и мирян, и ученых, и неграмотных, и крестьян, и рабочих, и многих замечательных людей, и многих незамечательных пострадали. Пострадали не просто так, и пострадали вовсе не потому, что Бог наказал, вот вы такие, вот я вам покажу теперь, где раки зимуют. Нет. А все эти страдания, которые они претерпевали, да, нет сомнения, что они были ничем иным, как средством, благодаря которому они могли увидеть свои грехи, увидели, что они совсем не праведники, а что они грешные люди. Подчеркивая это, к величайшему изумлению, которое действительно вызывает только изумление, мы все, кого ни спроси, грешные? Ну да, грешные. Грешные. Но попробуйте мне сказать, что я грешный. Я вам скажу, ты сам грешный. Чего меня учишь? Посмотри на себя, какой ты. И еще целую тираду произнесу ему, потому что я знаю, что я хороший человек. Слышите, самые, оказывается, трудные, это поразительно. Мы, будучи действительно все во грехах непрерывно, я уж не говорю об одном только осуждении сколько. Сколько злости, сколько тщеславия, сколько лицемерия. Тем не менее, все-таки слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди. И оказывается, все то, что с нами происходит с нами, является следствием нашего духовного состояния. И оно, это происходящее, является наилучшим условием, при котором, может быть, я наконец-то хоть немножко подумаю, а может, и правда я грешный? Правда, это невероятно. Неужели я грешный? Нет, ну, какие-то есть грехи, конечно, а у кого их нет? Неужели я грешный? Ай-яй-яй, это не может быть. Дух творит все формы. И наше соответствующее духовное состояние определяет всю нашу деятельность, всю, во всех сферах, и всю нашу жизнь во всех ее деталях. Как это важно знать! Как замечательны слова Марка Подвижника, который сказал: «Не хочешь скорбей – не греши, не наступай, не ходи по гвоздям или по битому стеклу». Ну что ж ты возмущаешься? Скорби, скорби. Но зачем ходишь по битому стеклу? Почему непрерывно лицемеришь, врешь, обманываешь, притворяешься, осуждаешь направо-налево, злишься на всех? Не хочешь скорбей? Так не греши. А согрешил? Кайся от всей души. Прежде всего перед Богом, как это делал праведный Иоанн Кронштадтский. Я просто пример говорю. Так, все, Все христиане должны тут же каяться, совершив что-то. Вот это вот понимание, оно чрезвычайно важно. Важно это понимание. Потому что если мы это так увидим, так осознаем, то мы избавимся хотя бы от одного греха, который нередко можно слышать. Какой грех? За что меня Бог наказал? Что я хуже других? Безумный, конечно, безумный, слепой человек. Слепой, ибо каждый, кто видит себя праведником, это слепой человек. Слепой и, увы, безумный. Мы избавимся хотя от этого, потому что поймем, Бог никого не наказывает. Бог врач. И когда Он режет, Он не наказывает. Он врач, а не палач, не судья. Тогда мы избавимся хотя бы от этого мерзкого греха, когда начинаем роптать на самого Бога. Так вот это, вот это понимание нашего личного духовного состояния, оно имеет огромнейшее значение в нашей принадлежности к Церкви. Мы сейчас Церковь мы часто понимаем как какую-то организацию, учреждение, какое-то общество, какое-то собрание, в конце концов даже храм. Нет, Церковь, если говорить по существу, Церковь есть общество тех людей, тех верующих, которые действительно искренне, по убеждению, стремятся жить по Евангелию. Тот, кто будет стремиться жить по Евангелию, он, конечно, будет принадлежать и храму. Он, конечно, будет и творить милостыню, помогать нуждающимся. Он, конечно, будет и принимать таинства церковные. Он, конечно, будет молиться, еще бы. Ибо как же можно исполнить Евангелие, не осуществляя заповеди Господни? Никак больше нельзя. И вот в частности, величайшим таинством, таинством, в котором человек может соединиться действительно с Духом Божьим, с самим Христом, не только душой, но и телом, является таинство причащения. Или по-гречески говорят «евхаристия». Ну, это греческое слово. «Евхаристия» или «благодарение». Это греческое слово. Мы говорим «причастие». Русское слово «причастие». То есть оказаться, что причастником чему-то, соединенным, то есть с кем-то. Вот что такое. Он причастник такого-то дела. Такому-то делу. Так вот, причащение. Таинство причащения, в отличие от всех других таинств, в которых действительно человек может, так сказать, душой соединяться, приобретать благодать Божию какую-то при правильном отношении, в таинстве причащения человек приобщается к Христу не только душевно, то есть не только душой, но даже и телом. Что это за таинство? Для чего оно установлено Христом? При каком условии оно может совершиться? Хочу еще раз обратить внимание на очень важный вопрос. Вы знаете, что слышали, все мы знаем, знаете, есть колдовство, есть оккультизм, есть магия. А знаете, что это такое? В чем там дело во всех этих вещах? А дело вот в чем. Что человек крепко верит, что, оказывается, есть возможность узнать такие слова и действия, с помощью которых можно заставить работать на меня, друзья, тайные силы природы и даже духовного мира. Только надо знать, как сделать, и что сказать. Не каждый знает эти слова. Не каждый знает, что нужно сделать. Вера в то, что оказывается, достаточно только вот сделать и сказать то-то, и результат будет готов. И все. От вас не требуется, кто вы такие, хорошие или плохие. Неважно, главное – сделать надо правильно. Это языческое сознание, грубое невежество, но которое глубоко пронизывает часто убеждения и сознание очень многих людей, оно, к величайшему сожалению, часто поражает и сознание верующего человека. А как порождает? Как поражает? Ты крещена? Нет. Ты что, немедленно беги крестись. А что это такое? Да там тебе скажут, что тебе такое. Батюшка там все сделает. Человек-христианин падает в обморок, кричит: «Дайте оберьянки! Это ужас! Как это беги креститься?» Так ты даже не спросил, а веришь ты в Бога-то или нет? А веришь ли ты во Христа или нет? А что это такое принять крещение, ты знаешь или нет? Даже не спрашивай, спрашивай, ты крестишься, крещен или нет? Слышите? Над тобой сделали то-то или не сделали? Христос говорит в Евангелии: кто веру имеет и крестится, спасен будет. Если мы обратимся к началу христианской религии, святые годы, вы слышите, годы целые обучали человека христианской вере, чтобы он все понял, что такое христианство, что такое заповеди Божии, как понимать Евангелие, что такое крещение, что это за таинство. Годы, и уже только потом, испытав его веру, говорил: ну, теперь, ну, ты можешь принять крещение. Не правда ли? Почему? А потому что Христос сказал: кто веру имеет, и крестится. А кто не имеет веры, и крестится. Там не сказано слово, не крест, но ясно. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и вдруг крестится, осужден будет. Это мы знаем?
Ну что вы!
Приходит за лавку, так, крестится, говорим: так, столько-то стоит. А, пожалуйста, батюшки, листочек. Все, я заплатила, извольте крестить. Торг благодатью, да? Это что ж такое? Поняли? Оказывается, что такое принятие таинства? Для принятия таинств, принятие таинства есть не что иное, как приобщение самому Богу. Как же я должен подойти к Богу? Как я должен подойти к Христу? Любого сейчас человека из нас сказать: вот вас на прием к президенту просит. Или на прием к патриарху просит. И что, мы пойдем в какой-нибудь вон рабочей одежде, да? Начнем сразу все одеваться. Ой, а чего ж я одену, прихорашиваться, мыться, чесаться, я не знаю, что делать. Женщина, конечно, и мажутся еще начнут, наверное. Да. Вот, а с чего это вы взяли? Ах, тут мы понимаем. Когда касается этой чепухи такой, встречи с каким-то даже человеком, значит, мы уже с Богом. Ноль внимания. Невозможно принять таинство, не имея соответствующей подготовки, понимания, что это такое. Невозможно принять таинство, не дав обещание Богу, чего исправить свою жизнь. В магии ничего этого не надо. Ничего не надо. Главное сказать, что там какие слова колдун там знает, тебе сказал, все в порядке. иди. Не тот, кто не обещает в таинстве. В таинстве. Внутри себя, конечно, речь идет не о публичных же обещаниях. Кто-то не хочет исправить своей жизни. Тот, кто не принимает решение жить по Евангелию, для того таинство в лучшем случае обесценивается, то есть не имеет никакого значения, никакого влияния на его душу. В худшем могут происходить вещи страшные. Апостол Павел – это первый век. Слышите? Первый век. Христианство только начало быть. Христиане начали по воскресным дням собираться вместе. Устраивали так называемые вечери любви, агапы. И причащались. И как причащались? Апостол Павел увидел, что происходит. Многие приходили без благоговения, просто так собирались, вот, собрались компания, едим, пьем. Старший, пресвитер, епископ читал молитву, и все причащались. Апостолы увидели, какая деградация начинает происходить с верующими людьми. И он пишет грозные слова. Тот, кто причащается, он говорит, ест или пьет, не рассуждая тело Господне, суд себе ест или пьет. Слышите? Суд. И дальше еще произносит более страшные слова. Оттого многие из вас болеют и умирают. И даже умирают. Таинство – это встреча с Богом, а таинство причащения – это причащение самому Христу, а не кому-либо. Мы принимаем не кого-либо. Иоанн Дамаскин преподобный пишет, хлеб, он называет общение, то есть причастие, непростой хлеб. Этот хлеб – непростой хлеб. А какой же? Но соединенный с Божеством. Подумайте только. Этот хлеб, что есть, пишет Иоанн Златоуст? Этот раскаленный уголь, как писал пророк Исаия. А уголь состоит из чего? Из дерева, как он пишет, и огня. Уголь – это дерево. Какое? Дерево и огонь, две природы в нем. И смотрите, это огонь какой, тот, о котором сказал Бог, предупреждая, «Я есть огонь, поедающий, пожирающий, то есть уничтожающий». В высшей степени нужно быть осторожным, принимая это. Причастие по, если хотите, христианской нашей вере – это есть в высшей степени сильно действующее лекарство. Сильно действующее лекарство. Я думаю, что кто-то из нас уже когда-то принимал какие-то лекарства сильно действующие. Или, по крайней мере, мы слышим друг от друга и знаем. Но знаем следующее. Что, оказывается, принятие сильно действующих лекарств, как правило, требует соответствующих условий. Например, принятие некоторых лекарств возможно только вот после вот такой-то пищи. Если будет другая пища, то человек может погибнуть. Например, после принятия жирной пищи это лекарство может погубить человека. Убить его просто. Он может быть поражен еще более страшной болезнью. То есть принятие сильно действующих лекарств требует соблюдения определенных строгих условий. И вот здесь Евхаристия, причастие, является ничем иным, как вот тем лекарством, которое тоже требует выполнения соответствующих условий. Какие же эти условия? Очень часто мы очень ловкие же люди. Такие мы хитрые люди невозможно. Условия какие? Ну, я в праздник причащусь. О, какое замечательное условие! Вы скажите это врачу, который вам сказал, что нельзя принимать это лекарство после принятия такой-то пищи. Неважно это, будет это 1 мая, Октябрьская революция великая, да, или будний день. Так? Все равно отравит вас, если вы примете его. Нужно соблюдать внутренние условия, не правда ли? Да, он говорит, независимо от того, праздник, не праздник, вы должны соблюдать эти условия неукоснительно. А насчет причастия? Ну, тут мы очень ловкачи. Ну, что вы? Если праздник? Ну, если праздник, конечно, можно. Что можно? Иоанн Златоуст, один из великих святых церкви, пишет, примерно произносит такие слова. «Когда лучше причащаться?» Спрашиваю, он говорит, спрашиваю, в будний день, в праздник или когда мы отмечаем какие-то особые церковные даты? Нет, говорю, нет, но только тогда, когда мы подойдем к причастию, очистив себя покаянием, свою душу, очистив себя душою и телом, тогда можешь причащаться, хоть будний день, хоть праздник, ибо это не имеет никакого значения. Правда, интересно? Значение имеет не день, а духовная подготовка. Он же обличает уже, это 4 век, Иоанн Златоуст, он жил в 4 столетии, представляете, это когда, сколько прошло лет-то? Столетий-то сколько прошло? Уже тысячелетий, да. Он же обличает некоторых, которые ежедневно начали причащаться. Он говорит, ты причащаешься, ты каждый день, а ты можешь ли на следующий, сегодня причастилась, а завтра можешь ты с таким же сокрушением и с таким же покаянием, с таким же осознанием своего недостоинства подойти к чаше? Если не можешь, не дерзай этого делать. Интересно, он, видите, вообще все повторяется, как всегда. Видите, уже и тогда были попытки там причащаться, например, там каждый день. Хорошо, если человек живет в каких-то идеальных условиях, там где-то, может быть, ну, в каком-то монастыре строгом, проводит в молитве, под строгим присмотром какого-то опытного духовника, который скажет, да, завтра ты причащайся, и послезавтра, а вот через день – нет. Потому что я вижу, у тебя начинает уже привыкание начинается. Уже теряешь ты благоговение, уже теряешь ты чувство покаяния. У тебя телячий только восторг. Телячий. Чисто нервы и психики. А где твое покаяние? Иоанн Златоуст очень интересно об этом пишет. Я собирался привести и зачитать вам. Но, понимаете, вот подумайте, вот как вы оцените? Принтер не захотел печатать, и все. Ну, как вы думаете? Чьи это происки? Ясно, я не сомневаюсь, чьи это происки. Я думаю, мы с вами тут единодушны, единогласны. А здорово было бы прочитать эти выдержки, они замечательные просто. Как Иоанн Кронштадтский подходил к этому тоже вопросу. Вы знаете, однажды, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, я из Америки украдкой привез, ведь нельзя же было привозить церковную литературу, но привез небольшой сборник, которые издали там, посвященные 50-летию со дня кончины праведного Иоанна Кронштадтского. То есть он скончался в 1908 году, а это, значит, было в 1958 году издано было. Ну, вот как-то где-то я нашел. И вот там описывают, как Иоанн Кронштадтский часто, ну, такие, можно сказать, обычные вещи, как он подходил. Например, пишет этот певчий, бывший певчий собора в Кронштадте. И это его воспоминания, интересно. Значит, подходит причащаться, и вдруг Иоанн Кронштадтский кричит: «Стёпка, растрёпка, не подходи к чаше, прежде ступай, причешись как следует, а потом уже подойдешь». Он такой был очень прост. Или вдруг женщина без платка: «Отойди, покройся сначала, а потом подойдешь к чаше». Вот у него такие интересные воспоминания, очень интересные. Говорят, но тут я уже не читал, но слышал, что будто бы даже были такие случаи, это очень интересно, когда он подносили к нему младенцев некоторых, ну, младенцев или детишек еще, и он отказывался причащать. Причем не как-нибудь отказывался, а говорил даже так: «Уберите от меня этих змеёнышей». Ну, те, которые передают, говорят: мы не знаем, конечно, почему, но, скорее всего, что, наверное, это будущие те вот изверги, которые издевались над людьми, которые в детстве-то, знаете, причащают в детстве, их можно чему угодно причастить, сами понимаете, а воспитания-то никакого не дали. Все думают, что причастить, вот смотрят, как на магию. Главное – причастить. Да нет. Мы знаем в церкви, знаете, сколько святых в церкви, которые даже крещение не приняли, слышите, а в святцах стоят? Мученики. Мученики. Таинство крещения никто над ними не совершал. Причащаться, конечно, естественно, они уже не причащались. Первым вошел в рай этот разбойник, справа распятый от Христа, который, конечно, ни крещение, ни причастие не принял. И оказывается, любопытное, очень важное дело. Оказывается, не таинства нас спасают. Таинства чем являются? Это мощным, вспомогательным средством в духовной жизни человека. Вот они, эти мученики некоторые, которые бросили просто орудие пыток в виде смелости и мужества христиан, которые страдали за Христа, бросали эти свои орудия пыток и объявляли: «Я христианин». А христианин — голову с плеч ему. Христиане, христиане брали останки этого человека и вносили его в свои диптихи, в списки. Какие? Святых. Не приняв ни одного таинства, он был свят. Он засвидетельствовал своим мужеством, своей верою, что он действительный последователь Христа, что он христианин. И наоборот, сколько угодно, которых с детства причащают, сами потом то ли причащаются, и почти невероятно, чтобы они оказались в лоне Царства Божия. Святитель Иоанн Златоуст пишет так, что Иуда Искариотский на Тайной вечере принял тело и кровь Христовы, причастился, и пишет дальше, ссылаясь на Евангелие от Иоанна: «И с этим куском в него вошел сатана». Вот посмотрите, как мы смотрим на таинство, и как говорит Церковь и Священное Писание, совсем другое. Даже причаститься можно, кажется, из той же чаши тела и крови Христовой. Но войдет с этим не Христос, а сатана. И наоборот, оказывается, многие, не приняв ничего, оказались достойными Царства Божия. Это очень важно понять, по какой причине. Что в наше сознание глубоко зашло главное креститься, главное причаститься. А остальное – это все второстепенное. Нет, точно наоборот. Точно наоборот. Поэтому мы видим в Древней Церкви удивительные факты. Например, посмотрите, Василий Великий, их не так много в истории Церкви было, он крестился только в 30 лет. И главное, не боялся, а вдруг умрет. И что ж тогда? Это мы теперь ах? Никаких ах не было. Его родители причислили к лику святых, а они не боялись. И он не боялся. Но он решил, что я буду креститься также в возрасте Христовом. Христос крестился по преданию церковному в 30 лет. Я говорю даже не об этом, когда и что. Главное, что не было у них этой магической веры. Главное, надо принять таинство, а не важно как. Нет, важно как. Таинство только тогда имеет силу, имеет значение для человека, когда оно принимается в должном состоянии души. Какое это должное состояние души? Мерою правильного принятия таинства, в частности, таинства причащения, является мера осознания человеком своей греховности, что я действительно вижу, что я греховный, греховности своей. Отсюда мера покаяния. Вот, оказывается, что является необходимым условием, при котором только можно действительно приобщиться к Христу.